Проверяется репортер тип 6. Это я говорю, записываю. Подходите, дорогие, я вас запишу.
Не надо.
Ну, вы записываете. Не надо, записывай. Ну, куда вы побежали?
Если мне хочется, допустим, написать письмо, я беру чистый лист бумаги. И на этот чистый лист бумаги накладываю то, что я хочу сказать. А роль, когда мне дается, допустим, ну, она уже написана автором. И как будто бы это не чистый лист, а уже исписанный. Но я, как исполнитель, для меня это чистый лист, потому что я должен прийти вот к этой работе. Вот, допустим, я знаю, что я буду репетировать роль. Я знаю, какая она, что это. И в то же время я не знаю, с чего я начну. Я не знаю его характера, я не знаю его приспособлений, я не знаю
персонажа,
да? Да, персонажа этого. И у меня, допустим, опыт мой актерской, он большой, и каждая роль, она требует своих выразительных средств. И поэтому для меня новая роль как бы чистый лист, на котором я заново буду наносить вот те приспособления, те выразительные средства, которые должны быть присущи этому образу, характеру, которого мне поручен. Можно, и часто так делается актерами, что опыт, он невольно тянет за собой уже навыки за свою жизнь, выработанные приемы. Что это вот так нужно начинать. И я понимаю, что начинать нужно с чтения, читать. Я читаю сам так плохо. Я, ну, про себя читаю. Вслух ты читаешь, когда то ты слышишь свой голос, он не соединяется с теми мыслями, которые, когда ты читаешь про себя. Потому что звук голоса, он мешает. Он отвлекает. Я даже вот скажу так сейчас. Раньше я знал больше, с чего начинать. Потому что те уроки в школах, в которых я учился, и театральной школы, вроде как бы вырабатывался определенный или прививался метод. Ну, метод, вот, допустим, как Станиславского. Так что, мол, вот разбить на куски, задачи поставить, мое желание, хотение. То есть чисто теоретические вопросы поставишь с тем, чтобы на них практически ответить. Но это меня уводило, я этим долго занимался и сам заново открывал для себя и сквозное действие, и сверхзадачу. И то есть изучал этот метод на практике, в своей личной и понял, что где-то я себя торможу. Какой-то тормоз. Потому что все время присутствует разум, присутствует голова. Это как ну вот я, допустим, человек увлекающийся, вы понимаете? Когда ты встречаешь человека, и вот вдруг непонятно, что это, и вдруг вот что-то поразило тебя в этом, что ты еще не знаешь, хотя знаешь конец, и все ты знаешь, и в то же время чувство, оно тебе подсказывает, говорит тебе, и ты его не, еще не осознаешь, ты его не контролируешь. И когда начинает лезть контроль, то это чувство можно убивать разными примерами, ну, куда тебе, зачем это нужно тебе, с какой-то тебе уже много лет, там, и, но у меня есть глаза, у меня есть уши, у меня есть сердце, у меня есть душа моя, у меня есть то, что природа дала человеку.
Я живой.
Я живой, понимаете? Живой. И вот это роли точно так же. Роль точно та же, которую ты вот раз ты, и она для тебя, или нужно, есть роль, в которую нужно влюбиться, заставить себя полюбить ее. И как и в каждом человеке, мы можем найти то, за что и почему он тебе будет нравиться. Так и в роли. Есть роли, которые сразу тебя захватывают и увлекают, и твоя голова где-то, разум твой сзади. И это и идет, и вдруг непонятно, какими способом, что за метод вот это познание или проникновение в это, что толкнуло. Ну, конечно, можно разобраться. Можно проанализировать сначала до конца и понять, что же это такое. И часто говорят такую, это что, мол, актер – это как бы вторичный материал, как художника. И что, мол, это автором уже написано, и автор дал характер, и актер только исполнитель этого. Я так могу сказать про любую профессию. Я могу сказать и про художников, потому что они повторяются, они, у них повторные сюжеты. Он сделал это навеяно ему другим художником каким-то, и он иначе как-то, в общем, это сделал, как бы по-своему. Следовательно, я повторить в точности, что автор написал, никак не могу. Потому что я беру этот материал, он мне материал дает. И мой личный опыт жизненный, мое накопление жизненных наблюдений, то, что создает в результате мой инструмент актерский, что вы понимаете, который заполняется звуками, заполняется событиями, которые произошли в жизни. Они откладываются где-то в голове там, и как будто есть как библиотека такая, в которой тоже вот они лежат там. И возникают тогда, когда автор в своем произведении настолько знает природу человека, природу чувств человека, время, жизненные явления, и переведено им в художественный образ, то есть в вымышленное им, в вымышленную форму, то есть то, что придало его произведению форму. И вот эта форма или его вымысел толкает меня на то, чтобы ассоциативно то, что я в жизни видел, слышал. И это настраивает настройкой моего инструмента на ту волну, что ли, которую выпускает автор из своего вымысла, из своего сюжета, из своего характера человека, которого он вывел. Можно грамотно прочитать, то есть логически прочитать. В жизни так логически мы не говорим. Фразы строим, и ударение... Да, в жизни мы так не говорим. Так логически. То есть есть люди, которые владеют собой так, что у него речь построена очень организованно и гладко, и я бы даже сказал в это время, с моей точки зрения, скучно, потому что она очень логична, она очень правильная. Разговаривая, мы делаем ударение иногда там, где в литературном сюжете не может этого быть. Потому что помимо...
Логические ударения.
Да, помимо... Есть, ну, алогизм, там, я не знаю, как назвать это. Я не теоретик в этом отношении, но у меня самого... Ну, вот говорят, допустим, как... Чацкий там говорит: пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Я точно не так. А другой скажет: пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Пойду искать по свету, где оскорбленному есть. Искать можно. Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Разные совсем понятия. От того, что я хочу сказать, от того, что я хочу пронести. То есть моя, как бы, как художника, как актера, гражданин, моя позиция гражданская, я буду искать то, чего мне нужно, то, чего я считаю необходимым именно сейчас, вот сегодня. Завтра может быть по-другому. То есть не буквально завтра, а каждое время, каждый промежуток лет прожитых дает свое ударение, что ли, логическое осмысление. Вот так вот. Ну, об Бессеменове уже очень много говорилось, и я даже вот написал книжечку такую «Мой Бессеменов». Она вышла, и уже ее и нету даже нигде в продаже. Опять же, Бессеменов, смотря в какое время его показывать, в какие годы. Классика тем как вот классика, на то она и классика, потому что она на все времена. Вы можете найти в произведении сегодняшний день, сегодняшние проблемы. А есть те произведения, которые вроде как хорошие, они вот сегодня звучат, а завтра они, из них ничего не выцедишь. Но перейду вот к актерской более больше работе. Черт возьми, как?
Евгений Алексеевич, да. Может быть, я вам подскажу какой-то кусочек. Вот, может быть, это. Вот вы сейчас только что Чацкого сделали, вот с Бессеменовым.
Ну, фраза, допустим, у Бессеменова «опять пеленого сахара купили». Сколько раз я говорил в это время, так я там это всего фунт купил, отвечает, говорит. А я не тебе говорю, а матери. Почему? Смотря что я принесу с собой сегодня. И это вот зависит от импровизационности. Но импровизация тогда может импровизацией быть верной, правильный, когда путь, дорога, по которой я иду, я ее очень хорошо знаю. И вот в это время я могу импровизировать, импровизация. Это точно так же, как вы, если идете гулять, вы знаете эту дорогу, но по пути, и вы будете ходить каждый день по этой дороге, но у вас могут быть внимание сегодня к одному больше, к какому-то явлению, меньше может быть, но вы идете к этой дороге, вы обязательно туда придете.
К цели.
И здесь можно вызвать к себе сострадание. Вот этой фразой. Опять пеленого сахара купили. Вы слышите? Вот, опять пеленого сахара купили. Сколько раз я говорил. А я говорю, не тебе, а матери. Тебя я знаю, тебе все равно. И я это раз цепляюсь уже за то, что она вздыхает, и то, что она рожу корчит, актриса, и как-то она воспринимает, я цепляюсь за это ее выражение. И в зависимости от того, что актер даст мне, я должен уметь за это зацепиться. Не играть отдельно, как бы, заученные фразы и заученные приспособления и говорить. А лицо партнера совсем другое. Отсюда ложь, фальшь. Отсюда получается, значит, нет связи, нет сцепления. А тут именно должна быть, зацепиться. И я вхожу, и, во-первых, ну, я замечаю то, что делается вот, до моего прихода. И когда я вошел, как застал я их. Мать, дочь, сын здесь. И должен быть как бы порядок. И этого порядка нет. Я им напоминал, я им говорил, я их заставлял. Они меня не слушают. Они уходят из-под моей власти. Поэтому я им уже скажу эту же фразу. Опять пеленого сахара купили. Сколько раз я говорил? А я не тебе говорю, а матери. Тебе я знаю, все равно. И значит, я сейчас сцену поднимаю ее уже на такой градус, такая температура моего пребывания там, в спальне. И то, что здесь происходит, меня вызывает на определенное свое отношение к этому факту.
И они моментально реагируют.
Обязательно. И они будут по-другому реагировать. Если они не слышат и не видят, то опять не будет сцены, не будет сцепки. А в том-то и дело, что мы должны как бы цепляться. Мы в жизни цепляемся. Мы в жизни даже... Больше разговариваем, может быть, произносим слова, а то, что нужно говорить и сказать, молчим. Но мы догадываемся, о чем молчит этот человек. И не только догадываемся, а мы видим и замечаем. Это потому по глазам, по движению. То есть еще речь... Не языковая, а речь рук, лица, мимики лица. Это то, что мы это как бы не изучаем. Это очень плохо, что мы не изучаем вот это. А это очень, это еще язык, и он очень выразительный. Мы часто пользуемся так, жестом, таким не результативным, а иллюстративным. Здесь написано, я тебе сказал, и мы и показываю сам на себя рукой еще, я тебе сказал. Но уже есть фраза, написано, я тебе сказал. Понятно. Но если я хочу подчеркнуть, то я помимо словесной, речевой краски, я подчеркиваю еще жестом. То есть я тебе сказал. Я. Это еще вот я вот рукой в себе. Ты усеки это. Потому что я тебе сказал, это еще мало. Вот в этом не будет иллюстрации, а будет это подчеркнутость, что это я тебе говорю.
Вот вы подходите к действенному анализу, то, о чем вы хотели поговорить.
Так что здесь... Вот. Опять пеленого сахара купили. Опять пеленого купили. Надо головой покупать. Видите, как другая совсем пойдет. Потому что это такая, может быть, бытовая чисто, именно вот быт, вот...
миролюбивая даже немножко интонация.
Да, она не миролюбивая, потому что но это такая бытовая жадность где-то его выявляет, проявляется.
Но вместе с тем в интонации, понимаете, вот по сравнению с теми двумя примерами, здесь вот где-то он все-таки еще на своем, но уже где-то и... Вот сейчас в интонации я услышала.
Я говорю, вот опять пеленого сахара купили. Сколько раз я говорил, я говорю не тебе, а матери. Тебе я знаю все. Потому что пеленый сахар тяжел и не сладок. Надо покупать головой, колоть его. Крошки идут, крошки в кушанье пойти. То есть это элементарные вещи. Но мне это, для моего бессеменного, это мне мало. Это не мой бессеменов говорит. Я и так, и в том случае буду говорить. А ты что вздыхаешь? Я тебе говорю не тебе, а матери. Тебя я знаю. Все равно я буду вызывать на конфликт больший. То, что ты сейчас вот кончила там, и здесь ни черта не делаешь, а учительница 25 рублей получаешь. Начерт мне нужны твои 25 рублей. И замуж не выходишь ты. У меня есть своя забота большая, чем сахар. Сахар – это предлог. А не возвести сахар в такой вот, его как главная тема. Да ничего подобного. У него важнее вещи есть. У него важнее то, что он всю свою любовь, всего себя, Бессеменов, отдал своим сыновей, сыну, дочери и Нилу. И прожив жизнь, она у него уже где-то на исходе, не получилось то, что он хотел. Хотя... добился, сделал то, что он хотел сделать, и сделал. Но в результате опять это не то. Опять это пустое. Отсюда какая-то... отсюда трагедия... трагедия отца, трагедия человека. Вот... что трагедия жизни самой. Что значит, вот не так все это просто. Вы понимаете, как я не могу так, я очень разбросанно говорю. Я почему? Потому что сейчас вот я наконец-то, ну, вот дачу заимели. И такую, что вот там земля есть. Обычно дачу давали такая городская, так там, ну, это не то. А вот когда тебе, да, вот своя она, и у тебя есть теперь маленький хотя бы, но кусок земли, я никогда не думал, что земля родственница. Понимаете? Я знал, что земля нас кормит, что земля... родит, вот, я ем, но я знаю, что я ем, это купили в магазине, хлеб, там, редиск, огурцы, это все в магазин, пойди, молоко, пошел, купил пол-литра молока, там, сварили кашу или еще. А другое дело, когда ты вдруг встречаешься непосредственно с землей, и ты, если что-то посадил, то ты настолько связывает тебя вот с тем, что ты посадил, ты встаешь и уже смотришь, как ты там живешь, ожил или нет. И за каждым лепестком уже ты начинаешь следить. Земля, да ты все руки в земле, и ты не брезгуешь ей. Это не грязь городская Ее и в городе нет даже этой земли. Она вся возделана, что ли, или закрыта земля асфальтом, там, булыжником, или в парке он причесанный, ну, это в парикмахерской, что-то такое, подстриженные деревья. Все это от того, чтобы получить какое-то удовольствие горожанина. Но к чему не пришло, ты потом руки моешь, потому что все это где-то брезгливое, все захватано, залапано. А там, в этой земле, да черту, и червяки, и это, и сам, и ты не умываешься, ты просто как-то земля и руки, они это одно и то же. И как, что ты одел на себя? Не будешь же ты галстук одевать, белую рубашку, это, да, земля этого не требует. Она, значит, ты просто не с землей, а ты уходишь от этой земли, если ты так одет. Меня поражает, например, очень, когда вот по телевидению я вижу и снимают агроном или работают, кто на полях, и они все в галстуках, в рубашках белых, а некоторые с орденами. И как я думаю, а что же они так работают, что ли, понимаете? Это работа, это попробуй, поработай. Я вот посмотрел, как работали один раз вот старик со старухой, и они метали сток огромный. Лето, жарко. А это ведь колючая все, трава, летит пыль. Она влетает, залезает туда тебе, куда угодно. Они замотаны, вот так вот, глаза только видно. И вот руки работают, и руки у них, они обгорелые, солнцем сожженные. Они как бы вместе с землей соединились, и положить руку рядом где-нибудь с корягой с какой-нибудь, и не отличишь. Потому что она и узловатая, там, и в ней очень много земного. И вот, или птицы поют, вот, и ты вдруг из этого города ты вышел. Это настолько такое сильное средство, лекарство, которые поднимают у тебя внутри дух твой. Вот твой соединение тебя вот со всем окружающим и естественным таким. Не искусственным, а естественным. Все это, как посмотреть, как это ползет, все жизнь течет, все живут, столько оказывается вокруг тебя жизни, и это то есть я вот хотел сказать, почему мы у нас нет цены той продукции, которую рождает земля, потому что она я как уже сказал, она продается в магазине. Мы не задумываемся о том, как это... А ведь для того, чтобы хлеб сделать, нужно... И это копейки стоит. Тем более, вот, допустим, хлеб у нас вообще во всем мире, вот я во многих, я в 24 странах был, там хлеб намного дороже. У нас хлеб почти бесплатный. И мы его не ценим, хлеб. Я... потому что он дешевый, 10 копеек, 15 копеек, 18 копеек, 25 копеек, ты булка, ты батон. А ведь это нужно спахать землю. Нужно ее Она как женщина. Она тоже любит ласку. Ее нужно пригладить, погладить ее нужно. Ее нужно, в принципе, камни вытащить оттуда. И посадить это зерно. Потом это дождаться, оно пойдет, это зерно расти. Потом, если сыр, сорняк какой-то, его выдернуть надо. Потом, допустим, ну, выросло это. Вырос колос, потом зерна эти. Потом эти зерна надо отвезти на мельницу. На мельнице нужно смолоть, а там и в муку превратить. Или еще, и какого сорта еще мука. И потом это пойти на заводы, хлебозаводы, где должны испечь хлеб. Это, оттуда привезти в магазин. Сколько людей занято над одним зерном? Мы же, покупая, об этом не думаем. Может быть, это и правильно, что не думаем, потому что если мы будем задумываться, то у нас голова лопнет от этого. Но и еще одна вещь. Я думаю, что тот, кто с землей связан, эти люди мирного времени. У них мирная продукция. Завод, он уже делает из железа, ну пусть как-то убить человека. И это ценится дороже. Это, надо сделать сталь, еще сталь нужно крепче, еще лучше машины сделать, потому что требуется для и истории войн, если обратиться, когда стрелы были, стреляли, дрались руками вручную, люди, не было заводов. Был горн, который делал плуг, саху там или топор для того, чтобы опять производить мирную продукцию. И оказывается, она, в общем-то, не ценится. Она сам. Ну, это вопрос такой. Я задумался об этом. Думаю, почему люди вот так устроены, что вот все идут в город. В город, а в деревню оставляют. И даже вот такой вот случай был. Я был на съемке, и кузнец. А я, значит, тоже изображал кузнеца. И кузнец старый был, лет 75 такой был. Он обиделся от того, что меня подпустили к наковальне. Он говорит, я же настоящий кузнец, я вам сделаю, зачем же вы его? Он же не умеет это делать. Он не понимал, не знал, что это киносъемка там. А потом понимаю, что я что-то говорю, разговариваю. И тогда он понял это. Но я не об этом хотел сказать, а вот... Я посмотрел, здоровый еще такой. Это руки у него от этих вот молотка, пальцы широкие, как будто бы на наковальне он их отбил еще, понимаете. Вот. И разговор зашел, я говорю, жена что-то, да, баба, старуха моя, говорит, больна лежит, говорит, вот корова есть, я говорю, а кто же ее дает? Я теперь сам доить хорошо. Я посмотрел на его руки и думаю, как это ты этими здоровенными там ручищами своими кузнечными, если как он хватает этот сосок и вытягивает оттуда молоко. И вот он говорит, да зачем это нам нужна эта самая корова? Понимаешь, зачем вот? Посмотри, вот трава, видишь, сколько травы? Она же гибнет, а попробуй покоси ее, скоси ее, говорит. Тебя, значит, поймает там или еще. Или я должен, говорит, 10 пудов, говорит, скосить, один пуд себе оставить, а 9 государству сдать. Так это же 9, попробуй накоси этого сена. Пут, это же много, говорит, очень. Да молоко он в магазине 20 копеек стоит. Я пойду 20 копеек, там куплю литр, нам вот так вот со старухой хватит. Понимаете? Значит, во-первых, мы уже его отрываем и от того занятия, которое он любил. Ведь как про землю говорили? Земля-матушка, коровушка, ласковыми словами называли их. И это любить нужно было, чтобы вот жить вместе со скотиной. И для скотины даже иной раз больше делали, чем для человека, потому что человек-то, он может сам сделать, пойти, а корову надо погнать, надо найти место ей. Хороший пастух, он ее приведет там, где она поест хорошо. Я просто задумался об этом, И то, что я рассказывал, говорю, думаю, я сам поймался, думаю, все, вызвало это меня во мне, то, что я сейчас немножечко, никакой я не собственник, а просто, у нас цветок в горшках растет, цветок один любит мою жену, вы скажете, что это бред, да не бред, нет. А цветок знает, кто к нему подходит. Вот такой странный цветок. И мы когда уезжаем, он в ужасном состоянии, когда из отпуска приходим. И вдруг оживает он опять. Весь радость, все у него
это. Это не мокрый Ваня, нет?
Нет, это я вам покажу. Там такой пушистый, он такой пушистый. Это я на съемке был в Одессе и оттуда привез этот горшок. Мы как-то ушли немножко в другую сторону, к театру. Я думаю, что ничего нового не скажешь. Потому что уже все сказано. И не мы же первые на свете родились и придумали методы и все такое. Это было тысячи лет существует.
И все-таки актер не вторичен. Вы начали об этом говорить, и я поняла, что вы хотите привести к тому, что актер не вторичен.
Не вторичен. Почему? Потому что, во-первых, вы можете обратить внимание на то, что сколько спектаклей, одно и то же название, или сколько ролей Крутицкой. Все разные. И опять появится еще Крутицкой, который опять откроет какие-то вещи, которые мы не видели и не заметили. Как же так? Я где-то когда говорил, что есть актеры, есть артисты. Мы сейчас снивелировали это понятие актер и артист. Это одно, но это два разных понятия. Актер – это исполнитель. Он исполняет, это нужно проверить даже, что такое актер. Акт, совершающий акт какой-то, актер. Артист – это уже художник, это уже артист своего дела. Значит, он вкладывает свое собственное понятие, свои собственные мысли, свои собственные чувства в этот образ. Вот это артист. А актер, он исполнитель чужой воли, чужого замысла, что ли, И
может быть, этот совместный импровизационный поиск, он и высвобождает артиста в актере?
как вы сказали?
Я сказала, что вот этот вот, ну, одна, вот этот совместный импровизационный поиск, вот когда задана цель, он, я говорю, он, может быть, и высвобождает артиста в актере. Я пользуюсь вашей терминологией, различие актера и артиста.
Да.
Я думаю, что, наверное, мы не будем теоретизировать. А давайте опять каким-то конкретным, вот, вашим подходом к каким-то ролям. Ну, я не знаю, вот Крутицкий у вас долго седлает стул.
Что седлает?
В первой картине. Ну, я вчера вот была у вас на «Всякого мудреца».
Да. Садится долго.
Это ведь не только говорит о его немощи физической.
Нет. Ну, у него, это не то, что вот это физическое, там что-то
сначала
у него.
Вот мой Крутицкий.
Я бы не хотел сейчас сразу говорить о Крутицком, это только что еще эта роль. Но почему он не садится? Можно предположить, что у него, ему вообще садится, тоже у него, мол, геморрой там или еще что, извините. А может, другое? От того, что его так задевает обстоятельства, спор с Мамаевым, который он доказывает свою правду, что он не может сесть. А можно сделать, что всю роль он ни разу не сядет в спектакле. Потому что ему нельзя сидеть. Потому что это его физическое состояние, самочувствие. Ему очень больно садиться. И вот пришло, я вчера как раз подумал, думаю, а ведь как Крутицкого можно сыграть, он нигде может не садиться. Не надо ему садиться. Это даже смешно будет, потому что он, ему хочется сесть, но не может. И, казалось бы, по возрасту старый человек, но это как-то буду доносить я это. Это будет в походке, наверное, или где-то у него. А в данном случае здесь вот он прибавляется, что, конечно, у него, наверное, и есть какие-то физические там это недомогания, но здесь он все время доказать хочет. Он, если сядет, это значит успокоится. Вообще, вот позавчера с Георгием Александровичем я говорю, ему говорят, ты знаешь, я говорю, что мне физическое действие, я говорю, оно должно найдено быть не в самой в пьесе действие физическое, а физическое действие в жизни человека. То есть его, ну, это можно назвать состояние. Потому что, допустим, сейчас мое физическое действие какое? Я вот с вами, вы мне вот микрофон, я должен записываться. Я должен где-то сказать, наверное, какие-то умные слова. И я не свободен от у меня есть напряжение в данной ситуации, в данных обстоятельствах, предлагаемых в этом. Но я до этого был меня раздражало очень многое. Я нервничал. И у меня сегодня мне ну, бывает вот такое вот. И преодолевая это самочувствие, преодолевая свое физическое самочувствие, состояние, но это есть действия, которые вы уйдете, а я буду действовать, продолжать то, что я, у меня еще есть. То есть тот круг, объект большой или большой круг внимания, я нахожусь в этом большом круге. И сейчас я в средний круг То есть вот эта вот запись. И мало того, я еще в маленький круг вхожу, который касается только вот меня лично сейчас, в этот момент. Для меня есть много преград, препятствий, через которые я преодолеваю. То есть те контрдействия, которые я их разрушаю для того, чтобы быть в среднем круге внимания. Сейчас что-то наговорил такое.
Да нет, я поняла. Я поняла, что я очень сегодня не вовремя.
Что-то писать, говорить, и когда уже столько написано вообще всего, и столько прочитать можно. Читаешь иной раз, такая чушь написана. И я эту чушь тоже повторяю и говорю. Совсем это может быть и не так. Совсем это не так логично. Понимаете? Получается, бывает то, что это не, совершенно неожиданная вещь. Вы понимаете, как это, что тут ведь находится... Я хочу только вот просто, если у вас вот... Нужно, мне кажется, в человеке, очень уж слово такое сейчас, но совесть должна быть. Совесть ко всему. Совесть должна во всем быть. И через эту совесть твою ты рассматривай явление жизни. Чем больше тебя трогает в жизни, чем больше тебя задевают явления жизненные, тем ты сам, как актер, я думаю, наполняется вот теми красками, которые я возвращаю их в зрительный зал, зрителю. Я думаю, что вообще здесь такое, ну, как мы говорим, ну, что такое сцена? Это зеркало жизни. Но ведь мы в зеркало, когда глядимся, мы общие контуры свои смотрим и рассматриваем определенные еще вещи какие-то. И придаем еще определенные... хотим, чтобы на улице, когда я выйду, обратили внимание вот на эту деталь. Глаза. Допустим, подводка глаз, прическа или еще что-нибудь. Так и здесь. Не в гримировании дело, а дело в сути человеческой. Вот что же важно, что же главное найти в этом и через это зеркалом... Пусть посмотрит это зеркало человек. Еще я убежден, еще прихожу к тому, что вот художник бывает, рисует тебя. И меня раздражает, потому что он рисует меня похожим. Это фотография хорошо делает. Понимаете? Фотограф сфотографирует, цветной там все делает. А в этом нет вымысла. Вот я должен найти, знаете, как хороший фотограф, он не будет вас щелкать. Ну, щелкать, нет. Он же присматривается, приглядывается. Как это найти? Что? Вот где это, вот эту бровь или нужно? Вот что... И также вот, когда он рисует, то и нас мы смотрим правдоподобие, допустим. Правдоподобие – это не есть искусство. Это есть только как один из элементов, который должен присутствовать в изображении. Ведь возьмем, вот, допустим, сказка. Или «За горами, за долами, за широкими морями, между небом и землей». Там как жил старик с одной семьей. Там, у старинушки три сына, старший умный был детина. Какие-то общие мазки, которые нам сразу открывает этого человека. Мы видим это. Мы видим это через какой-то вот, ну, другой придет, да ну, что же это такое вот это? Это, и не, это даже не похоже на человека. Там это какой-то это, вот вы у него, да и не... Я сегодня вообще в каком-то состоянии, наверное, нахожусь. Чем, я уже дальше, раньше вот говорил, чем дальше от правды, тем ты ближе к ней. Вы понимаете? Чем дальше как-то у поэта есть большой, видим, на расстоянии. Лица к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Вот. Это очень хорошо. Очень хорошее выражение. То есть смысл в этом есть. Потому что я смотрю, вот фильм снимается. И идет человек. Ну, пойдем к тебе. И вот дальше идут они. Идут, ну, знаешь, должны идти. И показывают, они идут. Действий никакого нет. Тянется много метров. Это смысла тоже в этом никакого нет. А это показывается. Я считаю, это не... Это неправда. Это нарушение законов условности. Потому что кинематограф, допустим, это тоже условное искусство. В нем есть условность. И пойдем к тебе, пойдем. И значит, мы уже можем сразу быть у тебя. Мне нужно толкать действия, чтобы мне дальше интересно быть. Или же этот ход, он в замысле должен быть. Потому что от этого хода я все время показываю... или через нее, или через него, что эта дорога означает. Как бы это опять попроще бы все это говорить? Все это.
Вот это так я поняла. Вот почему вы не хотите говорить о роли, которая сейчас в работе? Ну вот премьера была недавно. Потому что, в общем, вы ее считаете...
Да нет, это не то,
что... В качестве того, что, ах, почему вы мне об этом говорите, не говорите, я как раз в подтверждении своей догадки, что премьера – это еще не сделанная роль, это еще период накопления будет долго идти.
Ну, конечно, я считаю, что вот актер, когда он становится уже подлинным хозяином своего дела, когда он освобождается от режиссера. Понимаете, когда он выходит на зрителя и идет спектакль. И вот здесь вот у меня новый партнер появляется. Партнер мой зритель. Без него мне скучно играть. Мне незачем играть. И не для чего играть. А режиссер, ну, это процесс работы. Он очень интересен. И мы можем, если это материал, дающий возможность думать, еще открывать какие-то истины или какие-то решения, это процесс очень интересный. И я люблю репетиции, когда вот в этих репетициях таких время незаметно проходит, когда ты углублен и ждешь второй репетиции, потому что тут создается, тут делается, тут как вот все равно я вам говорю о земле, росток, он уже лезет, понимаете? И вот нужно мне репетиции для, теперь для удобрения этого найти, чтобы это выросло, растение в это. Но когда уже растение уже на ногах немножечко, а может быть даже нужно еще плюс к тому, чтобы я высвободился бы от опеки. Зритель становится у меня режиссером. Понимаете? Этот зритель, я на нем, я вместе с ним сейчас, с этим зрителем, я на его глазах совершаю, делаю эту роль, играю эту роль. И там, где вдруг на репетиции было это вот, а на зрителя это выросло в другое. Потому что зритель корректирует какие-то вещи. Зритель, он, это не значит, что я должен спуститься до уровня вот зрителя. Нет. Я должен, как бы, все равно я веду и хочу заставить его понять то, что я хочу сказать. И сегодня такой зритель, который требует разъяснения большего. И я буду разъяснять ему, пережевывать, что ли, эту. Это будет немножечко, может быть, зависит от температуры, от ритма, градуса, от того настроения, состояния, когда я общаюсь со зрительным залом. Меня уже здесь никто не может остановить. Я должен сам вылезать из этого положения. И вот здесь вот очень важна импровизация. Импровизация не, опять же, не вообще, а вот так буду делать. Нет. Она не, импровизация никогда не задумывается. Импровизация рождается. Она приходит неожиданно. А если ты импровизацию задумал, она не будет импровизацией. Она будет трюком. Она будет у тебя инородным телом в канве действий твоих, логики твоего поведения. Вот так вот.
И где-то толчком к импровизации уже на сцене является зритель, да? Вот
реакция. Обязательно. Обязательно. Вообще живой человек, как живой артист на сцене, если он... он же не один, он с партнером. И общение должно быть. Общение – это ведь не то, что глаз в глаз смотрят, и некоторые вот это общение позвали. Нет, можно не смотреть и общаться, чувствовать можно. И это мы же в жизни чувствуем затылком даже иногда, кто-то что-то сзади там это на меня смотрит и поворачиваюсь. А все это очень, мне кажется, и просто, и сложно, если только... Вот мой педагог мне говорил первое. Нужно изучить самого себя. Вот знать самого себя. А я вот сколько уже лет прожил, и до сих пор еще не совсем знаю самого себя. Хотя кажется мне, что я знаю. Ну, еще я бы хотел, чтобы... Вот старики, те, которые, когда мы были молоды, в них было очень много правды. Мы эту правду, в эту правду не верили, потому что мы были молоды, потому что мы родились, мы как бы вот увидели жизнь своими глазами и видим, какие ошибки сделают эти старики. И попадаем сами потом. Вот. Никогда не нужно, мне так кажется, возводить в догму вот принцип работы. Он должен быть таким. Каждое произведение, каждый автор требует к себе особого подхода. И одной меркой, с одной меркой подходить к каждому автору, это будет неправильно, неверно. Хотя я и буду работать по системе Станиславского, но и система, это не система, метод, он может быть разный. Понимаете, как применение метода. Я понимаю, с чего я начинаю, с чего начну. Но автор вдруг... Так вот, я сейчас вам просто вот задумался над тем, что ведьма чеховская, ее... Я вот показывали в кино там еще. И какой-то дурачок этот, дичок этот самый, она дородная. То есть так, как вот, как будто бы у Чехова написано. Вот, но у Чехова написано перед тем, как только это. Что делается за окнами? Что делается в этой, где-то вдали, где-то в отдаленном месте? Ни самолетов, ни железной дороги, ни телевизоров, ни автомобилей, ничего нет. И сотни, может быть, километров от города, от какого-то ближайшего селения, два человека живут. Два человека. И вот что же это, как же вот это вот, я могу подойти, это, ну, дичок. Это, значит, он окает или еще что, уже, что, воззрелась там это. А тут, если два человека молодых, посади их вот так вот, и пусть они поживут вдвоем, вот в таких вот условиях. Какими они будут? Что они будут причесываться друг перед другом? Ну, она причесывалась, наверное, первое время, и он старался. А потом это надоело, а потом это все заросло. Вообще все уже, кроме вот этого страха, то, что происходит, и то, кто-то воет, кто-то поет, какие-то звуки издают, это страшная вещь. Это страшные вещи, которые я сейчас вот как об этом думаю, и думаю, как же так? Это и вот найти это состояние человека, ее и его, вот в таких условиях. Это, они уже перестали умываться, наверное. Они уже настолько ненавидят друг друга, потому что никого им больше увидеть. Хорошо еще почта ездит, и редко, но приезжает почтарь, а не почтариха, почтариха, понимаете. Значит, у нее хоть есть отдушина какая-то увидеть живого человека, а у того нет. У того он увидит, он, если бы не было жены, он бы поговорил, но тут есть еще какие-то вещи... Почему он ведьмой называет? Опять ведьма, ведьма ты, я такая, там это, наведьмячила там это. Опять это скажешь. звонит, опять это колокольчик, опять это. Что это такое? Это два ненормальных человека, доведенные вот до такой вот. Написано это как будто бы гладко. Но ведь если в суть в эту вникнуть, проникнуть и методологии вот Станиславского про вот влезть туда, и как тот лежит и прячется, и у него ноги, или, это, или она сидит и шьет мешок, а остальное это автомат шитье. Это отупение полное. Вот и это может быть на грани трагедии и смешного, и страшного. Я сейчас просто о чем-то хотел еще сказать. И каждый автор, он требует к себе своего подхода. Одним ходом, одними и теми же приспособлениями, одним ключом не откроешь. Нужно иметь разные ключи. И чем больше у тебя ключей, тем ты будешь и разнообразней, тем ты будешь как бы влезать. Я вам сейчас про ведьму рассказывал не для того, чтобы мне хочется играть эту ведьму. Нет, я уже не в возрасте. Но я сейчас просто для себя, как для актера, мне вдруг вот задумался я, вот так вот раз пришло в голову, а почему так это? А что это такое? И так стал воображение свое будоражить, и меня привело вот к такому вот. И я покажу эту ведьму, допустим, если бы я ее в кино снимал, то это кинематографический материал, который больше позволит шире показать о том, о чем я вам говорю. Или на сцене должна быть тоже. Если я построю на сцене вот точную хату такую вот, и в этой хате не получится то, что я вам сказал. А мне нужна сейчас на сцене такая чертовщина, такая метет, что низги не видно, и вой, и страшные какие-то звуки. Как у Пушкина, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломкой зашумит, там, то как путник запоздалый к нам в окошко. Вот это вот можно все это обстоятельства, в которых проходит сцена. И что же здесь главное? Что вот здесь вот? Какое физическое действие вот в этих условиях будет? Мне это просто для моей профессии нужно. Для моей профессии своего рода тренаж. Тренирую свое воображение. Пока в перерыве от роли до новой роли. Вот. Это и есть... Или, думаешь о роли, которую я, может быть, и не сыграю никогда, но я через эту роль, я опять открываю целые... Ну, например, я думаю, Хлестаков. Всегда появление Хлестакова в первой картине уже Хлестаков. Он уже, знаете, его повадка такая, вот, да ему не до этого. Он так жрать хочет, и такой голодный, что у него живот прилип к позвонку. И там уже не бурчит ничего, там нечему бурчать. Он только одно, чтобы донести себя вот до дому, до этой, да еще влезть куда, где ему вот-вот, и сесть. И усесться так, чтобы было бы, чтобы не напоминал голод. Понимаете, вот в это положение. Найти физическое такое вот состояние, что ли, и положение своего тела, которое бы не вызывало бы во мне, а он как не пристраивается, еще больше это будет. Следовательно, я буду не играть голодного, а искать, наверное, как можно утолить голод. Как можно...
Не поевшим утолить голод.
Да. Вот это вот. И когда уж тут умирает человек, так он умереть может. И он сейчас совсем не Хлестаков. Хлестакова его сделают Хлестаковым. И когда появится, что тут этот суп дали ему и сказали, что это вот и вообще. И несмотря на это, есть еще какие-то привычки, перо там или что-то там попало в это. Клопы. Это все... Сожрал бы я этого клопа, вонючий очень. Понимаете? И это страх перед голодом. Страх. И всюду и пойдет страх. И вдруг попадает в обстоятельства, которые вдруг приходят городничий. Это уже, знаешь, ну, там уже ясно по тексту, что. Но что это такое? Вот как это, как он будет действовать здесь? Ведь они же воспринимают друг друга. Это абсурдистская такая, такой, как пьеса, что ли. Ну, один воспринимает за ревизора, и этот ревизор может делать все, что угодно, он все равно будет ревизор. И чем будет делать самые невероятные вещи, тем он больше ревизор, потому что он скрывает. А для этого этот городничий. И чтобы городничий не делал, он тоже понимает, что это городничий ход у него. Поедемте с нами. У него куда? Я все ему не хочу. Я еще... Но когда это вдруг поворачиваться будет, который сам не понимает, что такое произошло. Вот это интересно. Или, например, на чем я сам вот уроки свои домашние делал. Я пробовал, сейчас вот не делаю это. Может, напрасно. Как-то. Потому что вот так вот некоторые вещи не нужно говорить. Молчать нужно. Нужно меньше болтать. Потому что расскажешь, и ты это... И это ушло от тебя. Это прекратилось. Вот что. И я, например, занимался тем, что вот титулярного советника Дергомышский поют его, исполняют. И я решил, начну, слушай, он был титулярный советник. Она выпивает каноная ночь. Я задумался над тем, думаю, как композитор вот музыку сочиняет. Откуда он берет эти звуки? И это произведение начинается с того, с рассказа. Не с вокала, при помощи вокала я должен рассказать. А я, как драматический актер, я бы говорил, он был титулярный советник. А мау. генеральская дочь. Он скромно в любви объяснился, она прогнала его прочь. Прогнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь. И в винном тумане носилась пред ним генеральская дочь. Генеральская дочь.
Понимаете, вот на... Я, может, там где-то соврал. Мне нужно просто но точно знать. Но Доргомышский передает через музыку состояние этого человека, титулярного советника. Что с ним произошло? Вот этого опять маленького человека. Это были мои уроки. Я на этом учился. Так же, как, например, и опять у автора нужно тоже постичь, понять. Рубинштейн, демон. Тоже это, знаете, как это, я тот, там, которому внимал. Вот поет бас, баритон. А это измученная душа, которая вот витала над грешной землей и прежних дней воспоминания пред ним теснились толпой. И вот это и измученные, и страдавшиеся, и изгнанная. И увидел Тамару. И как же он к этой Тамаре обратится? Он ей нашептывает. Он шепчет ей. И у Рубинштейна это, и вот это есть. Мне кажется, тут я сейчас не могу вам воспроизвести это. Потому что нужна это атмосфера всего оркестра, атмосфера всего того, что окружает Тамару сейчас, например, на молитве. И он, я подумал, давайте, вот у Врубеля изображен демон. Мне кажется, лучше, выше этого изобразить нельзя. Я очень много видел иллюстраций демонов. У всех крылья, у всех горящие глаза, но у всех правильное очень все это тело, одежда и все такое. А у Врубеля разбит. У него какими-то углами и глаза. И я вижу в этом, вот в этом есть... Вот о том, о чем я вам до этого говорил, что чем дальше от правды, тем ты эту правду находишь самое важное, самое главное, что в этой правде, а не совсем мусором. Понимаете? Да, да. Здесь как будто нет правдоподобия, но это правдоподобно. Я на это смотрю, как разбитый человек. Это по краскам, по композиции, по всему. Я это Лермонтовский демон. Но это, понимаете, это Врубель. И вот здесь неповторность изображений демона, а есть первородность, есть оригинальное произведение Врубеля, Лермонтовского демона. Вот так же актер может сделать роль, написанная автором, но им самим переосмысленно и преподнесена вот такой, через эту грань такую. И вот тогда вот это искусство, эта неожиданность, это то, что меня заставляет задуматься. И мало того задуматься, а меня всполошить самого. А когда я это, вот бывает, смотришь, допустим, уже с самого начала ты знаешь конец. Ты с самого начала, ну, правильно ходят, правильно говорят, и плохо говорят, вяло говорят, и язык какой-то такой, даже не жизненный, под жизнь. Это страшная вещь. Лучше сделать, как Станиславский, по-моему, говорил так, лучше наиграть, чем показать вот эту вот правденку. Потому что в наигрыше есть хоть какой-то вымысел, какой-то, да, даже, ну, не обобщение, но что-то я должен, знаете, как-то, это, черт возьми, наигрывает, как шакала, все-таки смешно, а ты не доберешься никуда, ни туда, ни сюда. Ну, вот, отношении.
Человек наступил на пуговичку, поскользнулся, упал и насмерть. Пуговичка сделала вот такую в работе. Может быть, вот такая какая-то пуговичка, и от этой пуговочки ты можешь пойти до большого... Потому что пуговичка рассказывает. Когда валяется на улице пуговица какая-нибудь, вы о ней можете рассказать, об этой пуговице. Какая она, кому принадлежала, что за костюм. Приблизительно, если так с этой пуговицы начать. Пуговичка. Ничего из себя не значащее. Или мать сына хотела взять этой газетой, там, наказать его, а тот отшатнулся, и угол был шкаф. И висок попадает в этот, в самое ранимое место. Она что, собиралась убивать его? Нет. Она Это, но вот такая случайность. Случайность – очень хорошее слово. Случайность. Я случайно встретил, я случайно увидел. А это как-то произошло случайно, я и не думал об этом. Вы понимаете все? Вот это слово «случайно», оно не предсказуемо и необъяснимо, что ли, вы понимаете? Так, случайно. Я еще просто... Ну, наше поколение такое, что мы очень многое в детстве нашем, в юности нашей, отвергали. Мы прошли через... с нуля, что ли, как бы весь все разрушить до основания, а затем новый мир строить. А новый мир строить никто не знал, как его строить. Каждый строил примитивно, по-своему. Это говорит, не надо это сломать, это убрать, галстук. Это, взаимоотношения должны быть такие. То есть через... Все это есть в литературе написано, но не настолько ясно, ярко, как это было в жизни. Не настолько... Как бы все это через победу, через, знаете, какие-то прекрасные, замечательные. Все это... Но за этим замечательным человек. И каждый человек, который родился и жить должен, он проживает же маленькую жизнь, короткую очень жизнь. Жизнь идет, течет, времена идут. Выстраивается какие-то, формируется это очень долго. А те растения, которые нас побросали в землю, в новую землю, что это все неправильно, это неверно. И мы росли в разные стороны. Как бы потом кривые, косые, вот цветок, он кто-то вылез, кто-то вялый, щуплый, а другой наоборот, как гриб какой-то толстый. И я сейчас буду говорить такие вещи, которые... отступление, которые...
Алексей Алексеевич, а вот это вот воспоминание о пуговке, это у вас пошло от того, что я сказала, вот это зерно роли, да?
Да, это я говорю просто, знаете, как вот... Я хотел сказать, что вот когда роль может именно начаться вот с пуговки. Я знала, актриса одна говорила. Я спрашиваю, ну как вырывать? Нужно обязательно к горшку найти свою крышку. Чтобы не выкипало, говорит. Просто, ясно. Потому что нужно горшок есть, крышка не подходит. Потому что все выливается. Нужно сделать так, чтобы парилось там это, и каша или еще что-то нормальное, хорошо. Хорошая актриса. Это такая была в Тбилиси. Я помню Масолитинова, по-моему. Вот. К моему педагогу Галина Сергеевна Кириевская, которая до сих пор жива, и ей уже 95, наверное, лет, была лекция в доме актера на Пушкинской площади в Москве о системе Станиславского. Она подходит к ней, к Галине Сергеевне, говорит, милая, ну что он хочет, этот Константин Сергеевич? Уважаю я его, люблю я его. Но чего он от нас хочет? Уж переиграла я все. Я столько ролей переиграла, не думала я об этом никогда ничего. Он заставляет думать. И многие, которые задумались, перестали быть артистами, перестали быть режиссерами. Я просто знал одного очень талантливого режиссера, у которого была своя методология. Он по-своему это делал. Результат его был тот же, к чему призывал Станиславский. Но его заставляли работать по системе Станиславского. Вот это вот. И он пропал. Он растерялся, он не знает, он... Как это так? Он вдруг начинает теперь, голова его занята совсем другим, вот головная, а не чувственное восприятие. Все-таки наша профессия и литераторов, и вообще всех действует на чувства человеческие. И на разум через чувства. А чувства, это ему не закажешь, ему не прикажешь. Это нужно почувствовать.
Сложилось сложившегося артиста, наверное, опасно переход на какой-то, в общем, для учебы, для того, чтобы...
И в то же время это не значит, что ты не должен, ты должен все время учиться. Все время учиться. И, ну, как сказать, я вот учусь. Ну, даже неудобно так сказать, я учусь. А я и действительно, я учусь. Я вот вам рассказывал, допустим, сейчас о ведьме. И это вот, ну, недели две тому назад. Пришло, а об этом все время вот думаю. Вот такой, это тренаж, это учеба. Потом, ты жизнь, ты живешь в жизни, и ты должен находиться в этом, в этой, как бы, гуще. И читаешь газету, газета и жизнь. Что в газете, а что в жизни. Вот это видеть, ощущать, чувствовать надо. Не только по газетному, а ты, самое важное, то, что ты будешь встречаться с живыми людьми, которые, ну что ж ты мне опять собрание устраиваешь? На сцене я пришел спектакль смотреть, сказал, чтобы ты опять собрание устраивается. Ну, это много мы можем болтать.
Евгений Алексеевич, да, я так поняла, что очень трудно будет разойтись, если мы вдруг не остановимся. Так, ну будем надеяться, что просто не последняя встреча.